Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня президент Медведев по-своему отметил трагическую годовщину теракта 11 сентября 2001 года в США. «Это скорбный день для США, для всех других стран, которые страдают от терроризма», — сказал он, добавив, что террористическая угроза сохраняется. Шаг навстречу США президент России сделал в четверг на совещании, посвященном положению дел в российской армии. На встрече в Кремле присутствовали министр обороны Сердюков и другие военные чиновники. По словам президента, России готова к координированному, полноценному сотрудничеству по вопросам борьбы с терроризмом вместе с США и с другими государствами. Более того, Медведев даже назвал это первостепенной задачей для Москвы. Ровно 7 лет назад, в день трагедии, началось сближение России и США, когда тогдашний президент России Владимир Путин, одним из первых мировых лидеров, позвонил Джорджу Бушу и принес свои соболезнования. О том, почему Москва и Вашингтон не использовали шанс для совместной борьбы с терроризмом, начатой 11 сентября 2001 года, мы беседуем с заместителем директора Института США и Канады Российской Академии Наук Виктором Кременюком. Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Виктор Александрович.
Добрый вечер.
Давали ли события 11 сентября шанс для совместной борьбы Москвы и Вашингтона против терроризма?
Ну да, безусловно, конечно же. Обе стороны нуждались в каких-то общих задачах, общечеловеческих, общепланетарных. И с этой точки зрения угроза терроризма, конечно, стала одной из таких задач, которые могли, естественно, сблизить обе державы, поставить перед ними общие задачи и даже, может быть, помочь им разработать общую стратегию действий.
А были ли Соединенные Штаты готовы вот к такой террористической угрозе?
Нет, я думаю, что к такой террористической угрозе никто не готов и готовым быть не может. Потому что это всегда осуществляется как гром среди ясного неба. Это всегда сюрприз, это всегда, так сказать, удар такой неожиданный, в самый неожиданный момент. Поэтому можно говорить сколько угодно о борьбе против терроризма, можно говорить сколько угодно о подготовке к этому, но когда это случается, как правило, никто к этому не готов.
Бывший депутат Государственной Думы Константин Боровой, бывший главный редактор журнала «Америка», объясняет первый порыв Кремля страхом разоблачения.
Со времен Советского Союза для руководителей, сотрудников спецслужб, для таких людей, как Путин, Иванов, Сечин, Соединенные Штаты были и остаются врагом номер один. Реакция Путина на события 11 сентября, я ее тогда же объяснил тем, что он опасался, что проявится причастность российских спецслужб к этим событиям. В 99-м году, будучи депутатом, я в Соединенных Штатах говорил о том, что что-то такое возможно. К сожалению, тогда вот реакции никакой не последовало. События 11 сентября... Это атака терроризма на институты демократии. А Россия не относится к таким институтам демократии. И это с тех пор подтверждалось многократно. И многократно же было ясно, что Россия не на стороне демократических институтов. Она, к сожалению, очень часто на стороне террористических организаций.
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи заместитель директора Института США и Канады Российской Академии Наук Виктор Кременюк. Стало ли для вас неожиданностью вот тогда, 7 лет назад, первый порыв Кремля, когда президент Путин позвонил Джорджу Бушу? Вам слово.
Нет, я не думаю, что это нужно рассматривать как неожиданность. Понимаете, здесь господин Боровой, при всем моем безграничном уважении к нему, он немного путает разные вещи и не знает собственной истории. Как раз Россия в конце 19 века, в начале 20 века была страной, где больше всего было террористов и больше всего было терроризма. Эдвард Радзинский там в своих работах посчитал, что в России в этот период состоялось более 18 тысяч террористических нападений, взрывов, убийств. Убили царя, убили его дядю, убили двух премьер-министров, убивали министров, губернаторов и так далее. Понимаете, Россия была как раз страной, которая переживала больше всего терроризма, что, кстати, и содействовало тому, что государственная система России была парализована страхом. Поэтому здесь демократия и прочее ни при чем, так сказать. Терроризм есть терроризм. Это всегда проявление каких-то крайних форм недовольства, в условиях, когда, наоборот, с ними нет диалога, когда их игнорируют или не хотят с ними всерьез решать проблемы, которые выдвигаются, и тогда наступает эпоха террора. А это может случиться и в демократическом обществе, это может случиться и в недемократическом обществе. Поэтому надо понимать, что терроризм действительно такая вещь, которая грозит всем. Но просто было бы, мне кажется, такая методологическая ошибка и правительств, и спецслужб, и прочее, в том, что они рассматривают эту проблему сугубо как военно-полицейскую. А она является социально-психологической.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент Радио Свобода. Напомню, что о том, почему Москва и Вашингтон не использовали шанс для совместной борьбы с терроризмом, начатой 11 сентября 2001 года, мы беседуем с заместителем директора Института США и Канады Российской Академии Наук Виктором Кременюком. Он у нас на прямой телефонной связи. Гейдар Джемаль, председатель Исламского комитета России, высоко ценит первый порыв Кремля.
Одним ударом, присоединившись к Бушу, Путин эмансипировался от семьи, от чубайсовско-собчаковского окружения, из которого он вышел, и благодаря которому он был назначен исполняющим обязанности президента, то есть стал преемником Ельцина, он перешел под крыло США. А Буш в то время остро нуждался в таком ярком, гласном союзнике, хотя бы и второстепенном по своему политическому весу. Не Европейский Союз, но, по крайней мере, противопоставил себя таким естественным тенденциям Европы к эмансипации от США. То есть этот предложенный Путиным жест был принят. Таким образом, Путин получил возможность проводить политику, не считаясь традициями предшествующего президента.
Юными сеплели, да, а покидай снег.
Какое счастье тебя ждет?
Жениться?
Ладно, жениться будешь, жениться.
Разбежалась.
Не, я ему не нравлюсь, он другую уже любит.
В поверх барьеров дети, старики и старухи деревни Ажмегово.
У меня муж умер, тата-то умер. Он и Чернобыль ведь прошел, все, ну а куда деваться-то?
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудня.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, почему Москва и Вашингтон не использовали шанс для совместной борьбы с терроризмом, начатой 11 сентября 2001 года, мы беседуем с заместителем директора Института США и Канады и Российской Академии Наук Виктором Кременюком. Он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопросы из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостю Владимира. Нападение террористов Аль-Каиды на башню Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, по существу, это было нападение на христианские ценности западного мира. Это свободу, демократию, плюрализм. КГБ со дня основания также боролась с этими ценностями. Не потому ли российское руководство не использовало ситуацию для сближения с Западом, что им самим глубоко чужды эти ценности?
Так.
Как по-вашему, вот виновата ли российская сторона в том, что много лет из США создавала образ врага?
Ну, вы знаете, это первый признак национального образа мышления — искать виноватых. Да? Значит, вот виноваты эти или виноваты те. Я не думаю, еще раз говорю, понимаете, терроризм такого, угроза такого вида, которая грозит любым государственным учреждениям, демократическим или недемократическим. То, что иногда спецслужбы используют террористов, устанавливают с ними связи какие-то, кстати, пользуются их возможностями, механизмами, ну, это не секрет, но это делают все абсолютно, те же самые западные спецслужбы, понимаете, поэтому говорить, вот с этой стороны было так, с другой иначе, это было бы неверно. Я еще раз просто говорю, понимаете, здесь в погоне за сиюминутным успехом, в погоне за, так сказать, за возможностью отрапортовать общественности или там начальству о каких-то успехах, с самого начала была неверно сформулирована задача. Задача была все-таки не дать террористам доминировать в мышлении людей, обиженных жизнью. А они начали доминировать, потому что люди, обиженные жизнью, их много везде, даже в тех же Соединенных Штатах. Вот эти вот люди, они, так сказать, перестают верить в государство, перестают верить в общество, перестают верить в ценности. И они начинают действительно склоняться и прислушиваться к тем, кто говорит, надо отомстить, надо как следует взорвать, ударить, убить, понимаете? Это чисто человеческая вещь. Вот этого допускать нельзя. Поэтому, говоря о борьбе с терроризмом, надо начинать, наверное, с этого, что не дать, так сказать, предпринять все меры, чтобы террористов не слушали, чтобы молодые люди не шли к ним. Тогда можно будет со временем, конечно, изолировать террористов, уничтожить их, так сказать, или пересажать, так сказать, и так далее. Вот этого дела не было. Наоборот, была поставлена такая чисто военно-полицейская задача. Американцы создали Министерство внутренней безопасности, там тысячи чиновников появились какие-то, так сказать, им вручили какие-то особые полномочия, они начали изображать борьбу. Я думаю, нечто аналогичное было и здесь. Чиновничество, которое вроде бы было поручено, миссия борьбы, которая изображает ту борьбу, на самом-то деле, конечно, они уходят от решения проблемы. Проблема в том, что люди перестают верить государству, перестают верить своим лидерам и начинают искать где-то надежду и опору на стороне.
Слушаем вопрос из Калининградской области от радиослушателя Алима Абдурахмановича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Для начала небольшая поговорка по теме, а затем два вопроса вашему гостю. Можно?
Пожалуйста.
Вот у вас, у русских, есть такая поговорка: ворон ворону глаз не выклюнет. О какой совместной борьбе может идти речь США и России против терроризма? Скажите, пожалуйста, разве террорист Путин может пойти против своих соратников? И второй вопрос. Чем, по-вашему, Путин не террорист, когда у него не только руки в чеченской крови и других народов Северного Кавказа, он по самый кадык в этой крови. До свидания.
Да, насколько...
Да, вопрос крутой, конечно, да. Но понимаете, в чем дело? В свое время кровавый диктатор Сталин объединил свои усилия с демократически избранным Рузвельтом в борьбе против фашизма. Был общий враг. И задача стояла не в том разбираться, кто хороший, кто плохой, а в том, чтобы победить этого общего врага, потому что предстояла тяжелая кровавая борьба. И мы это сделали. Поэтому и здесь, как не оценивать наше руководство, тамошнее руководство и прочее, прочее, появилась общая задача – безопасность своих народов, охрана здоровья, жизни граждан от различных взрывов, от каких-то других террористических акций. И я не вижу здесь причин, почему деятели или руководители нашего государства американского не могли вот объединиться и объединить свои усилия в этом. Они попытались это сделать еще раз. Но я еще раз говорю, что, наверное, где-то изначально задача была поставлена не совсем правильно. Поэтому таких больших успехов здесь и не получается. Хотя, с другой стороны, в общем, количество террористических акций сократилось, действительно.
Независимый журналист Андрей Норкин 11 сентября 2001 года вел в прямом эфире репортаж по ТВ-6 и до сих пор сохранил свежесть впечатлений.
Я это видел своими глазами, и впечатление осталось того времени, такое же шоковое. Я не думаю, честно говоря, о том, было это подстроено американским правительством, или это сделали действительно вот те люди, на которых указывает официальная версия. Для меня здесь важнее то, что произошло вот такое событие, и погибло огромное количество людей. Я, по крайней мере, вот в своей памяти не могу подобрать какого-то сравнения, какого-то аналога, кроме вот слова «шок». Я не вижу необходимости разбираться, по крайней мере, сейчас, кто это сделал. Может быть, через какое-то время, спустя годы, да, это будет, наверное, необходимо сделать. Ну, в российско-американских отношениях сразу после 11 сентября был достаточно существенный скачок в лучшую сторону. Но потом опыт положительный, который был наработан, он, к сожалению, был несколько подрастерян. Но остается надеяться, что ничего не поздно исправить.
Слушаем вопрос москвича Владимира Ивановича.
Добрый вечер, страна.
Здравствуйте.
Вы помните тот момент терроризма, акт терроризма, когда вот захватывали Буденов, да? Вот это был эпогей противоборствующих сторон. То есть сторона, возмущенная действием государства, это высшая форма, но государство в лице Чернобырина прогнулось. Оно пошло, оно убалтывало, уламывало, автобусы давало, лишь бы сохранить жизнь. Но вот эти формы терроризма, Беслан, Дубровка, взорванные дома, они ничем не объяснимы с формы военной, с формы терроризма. То есть здесь просматривается некая форма скрытой государственной агрессии.
В чем специфика вот терактов, произошедших 11 сентября, слово Виктору Кременюку?
Ну, в чем специфика? Понимаете, здесь мы как-то все в одну кучу валим. Ведь в 11 сентября никто ни о чем не хотел говорить. Просто-напросто взяли и взорвали два центра. И убили 3,5, там, примерно 3,5 тысячи народу. И продемонстрировали тем самым, что вот эта хваленая Америка с ее хваленой системой национальной безопасности ни черта не стоит. Люди ощутили свою беззащитность. Вот была цель террористической атаки, террористического нападения, которое случилось тогда. И, в общем, с этой точки зрения, это был успех, конечно. Что касается наших террористических событий, особенно, действительно, здесь правильно, Беслан и Норд-Ост вспоминается. Вы знаете, здесь я не могу согласиться с пафосом задающего вопроса. Понимаете, если есть возможность спасти хоть одного лишнего человека, да надо идти на любые переговоры. Я не приемлю этого, понимаете, какого-то бравады. Мы не беседуем, там, не ведем переговоры с террористами. Если я могу спасти ребенка, я пойду на любую акцию, чтобы его спасти. Понимаете, нельзя жертвовать жизнями невинных людей ради спасения непонятно какого престижа. Вот этого, мне кажется, делать. Это мы уже говорим о тактике борьбы против терроризма. Понимаете, потому что задача государства при любой террористической акции спасать своих граждан, а не отдавать их, так сказать, на милость каких-то текущих событий. Вот когда это поймут, может быть, и террористы по-другому будут себя вести, понимаете? Потому что когда они видят, что, в общем-то, иногда государство так помахивает, там, убили 180 детей, ну что же, жалко, конечно, но ничего, зато вот мы им продемонстрировали. А что продемонстрировали? Что мы не можем защитить этих детей. Ведь вот же в сути-то, что получается. Поэтому, еще раз говорю, одна из задач борьбы против террора, демонстрировать, что государство всегда будет спасать своих граждан, и особенно наиболее уязвимые категории. Вот это вот будет настоящим ответом террористам.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
В Совете Безопасности ООН мы все видели, как Виталий Чуркин упрекал Америку за то, что вторгнулись в Ирак, в Афганистан, бомбили Югославию. У меня вопрос такой. А если бы американцы выведут войска из Афганистана, где они проводят борьбу с этим терроризмом, с Аль-Каидой, что тогда будет? Куда талибы придут-то? Спасибо.
Да, по адресу ли вот были нанесены удары после 11 сентября?
Я думаю, что отчасти по адресу. Все-таки, конечно, мы знаем, что есть государства, но они называются либо, так сказать, неуправляемые государства, государства-изгои, там, как-то и так далее, у которых действительно террористы находят приют, убежище, организуют свои лагеря, получают материальную помощь от определенных группировок, и, в общем, живут себе не тужат. И там же они организуют какие-то свои террористические акции против других стран. Если говорить о военной части борьбы против терроризма, безусловно, нужно обладать мужеством и правом наносить удары по этим лагерям, по этим центрам. Здесь, мне кажется, соделикатничать особо нельзя. Надо, наоборот, действительно находить все возможности. То, что делают спецслужбы, мне кажется, во всех странах, нормальных странах, они отыскивают, ищут, где эти центры, где там скапливается оружие, где разрабатываются операции, и стараются нанести по ним упреждающие удары. Это часть борьбы за нормальную жизнь, за мирную жизнь граждан. Поэтому здесь я считаю, конечно, кстати, ну да, мы упрекали американцев, вот они нанесли удар, хотя одним из оснований решения Буша нанести удар по Ираку было то, что там были террористы, которых как раз там не было, потому что Саддам Хусейн не терпел террористов и сам против них активно боролся. Но вот этот как раз случай приводит, когда начинают использовать правильную цель, правильную задачу, но начинают использовать для объяснения своих индивидуальных, эгоистических целей. Может быть, поэтому и не получается здесь сотрудничество. Но как мы можем согласиться с тем, что вот Соединенные Штаты нанесли удар по Ираку, послали туда свои войска в целях борьбы с терроризмом, которого там не было? Это уже дискредитация, понимаете, такой благородной задачи.
Слушаю вопрос москвича Дмитрия.
Здравствуйте, господа. Добрый.
Здравствуйте.
Отвечая на вопрос коллеги из Кёнигсберга, ваш гость справедливо, в принципе, заметил, что диктатор, палач и сатрап Сталин был вынужден солидаризироваться с свободным миром в борьбе против общего врага, бесноватого фюрера. Но давайте вспомним. Перед этим Сталин дружил с фюрером абсолютно в открытую, солидаризировался с ним, и только большая бесноватость и большая прыткость фюрера заставила Сталина принять условия свободного мира. Что мы наблюдаем сегодня? Новый фюрер России, бесноватый Путин, принимает в свои объятия то, что принято считать по международным стандартам террористическими организациями и до недавнего времени по стандартам России, незаконные вооруженные формирования и их лидеров какой-то и вогапши.
Как вы считаете, Виктор Александрович, почему не состоялось вот второе издание антигитлеровской коалиции, вот союз между Москвой и Вашингтоном?
Ну, вы знаете, наверное, была степень угрозы разной, подходы были разными. Но, в принципе, как раз, я думаю, вот судя по тем не очень большим сообщениям, которые имелись, в общем, наше сотрудничество было, есть и будет с Соединенными Штатами в области борьбы против террористов. В частности, мы помогаем НАТО проводить военные операции в Афганистане. Военные операции ведутся против режима талибов, остатков режима талибов. И это и есть часть борьбы против терроризма. Мы обмениваемся какой-то развединформацией относительно того, что мы знаем о каких-то террористических акциях и замыслах. И американцы нас снабжают такой же информацией. Поэтому какое-то сотрудничество идет. Я думаю, что просто, знаете, отчасти у многих, видимо, слушателей и у многих людей вообще сложились такие сверхожидания. Вот мы начали бороться с терроризмом, и теперь будет дружба и братство и так далее, и так далее. Вот это было напрасно, понимаете. Даже возвращаясь к моему любимому сюжету Второй мировой войне, в которой мы действительно вместе боролись и вместе разгромили фашизм, через год-другой после этого мы стали врагами. То есть, так сказать, даже совместная борьба вот такая против общего противника, это же не гарантия против того, что мы начнем будем находить друг у друга уязвимые места и неприемлемые места во всех остальных отношениях. Мы пока еще относимся к разным системам, к разным уровням, к разным обществам. И говорить сейчас уже о полнокровном сотрудничестве рано, преждевременно. Но тот факт, что мы находим такие объекты, как раз очень правильно и хорошо.
Напомню, что сегодня президент Медведев по-своему отметил трагическую годовщину теракта 11 сентября 2001 года в США. Это скорбный день для США, для всех других стран, которые страдают от терроризма, сказал Медведев, добавив, что террористическая угроза сохраняется. Шаг навстречу США президент России сделал в четверг на совещании, посвященном положению дел в российской армии. В Кремле на встрече присутствовали министр обороны Анатолий Сердюков и другие военные чиновники. По словам президента, России готова к координированному полноценному сотрудничеству по вопросам борьбы с терроризмом вместе с США и другими государствами. Об этом говорим с заместителем директора Института США и Канады Российской Академии Наук Виктором Кременюком. Он у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. У России нет имперских амбиций, и она не покушается на суверенитет бывших республик СССР, заявил российский премьер Владимир Путин в Сочи на встрече с участниками дискуссионного клуба «Валдай». Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун не исключает возможности отправки миротворческих миссий ООН в Абхазию и Южную Осетию. Россия будет перевооружать армию, учитывая итоги недавнего конфликта с Грузией. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев на совещании, посвященном развитию вооруженных сил страны. Правозащитники заявляют, что пока не удается установить точное число погибших мирных жителей в ходе вооруженного конфликта в Южной Осетии. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия нуждается в убедительных гарантиях того, что объекты ПРО США в Польше и Чехии не будут угрожать ее безопасности. В США прошли траурные церемонии памяти жертв террористических нападений 11 сентября 2001 года. Премьер-министр Украины Юлию Тимошенко допросили в Генпрокуратуре как свидетеля по делу об отравлении 4 года назад тогдашнего кандидата в президенты Виктора Ющенко. В Китае более 150 человек погибли в результате схода оползня в центральной провинции Шаньси. Для американских войск в Афганистане нынешний год стал самым кровопролитным. С его начала погибли уже 112 военнослужащих США, что больше, чем за весь прошлый год. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт пообещал уйти в отставку уже в сентябре, если его партия Кадима изберет нового лидера. Российское командование утверждает, что на борту двух российских бомбардировщиков, которые совершили перелет в Венесуэлу, не было ядерного оружия.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня 11 сентября. О том, почему Москва и Вашингтон не использовали шанс для совместной борьбы с терроризмом, беседуем с заместителем директора Института США и Канады Российской Академии Наук Виктором Кременюком. Он у нас на прямой телефонной связи. Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», сожалеет о срыве первоначальных договоренностей.
Повестка дня мировая после первой волны действий, которые последовали за 11 сентября и после уничтожения режима талибов в Афганистане, в реальности переместилась в совершенно другую плоскость. Никакой антитеррористической борьбы не было, а началась совершенно другая эпоха, символом которой было вторжение Соединенных Штатов в Ирак, не имевшее ни малейшего отношения к борьбе с терроризмом. Это отчасти оправдывалось проблемой терроризма, но, в общем, не в этом было дело. Никакого реального желания строить коалицию, как мне кажется, не было. Изначально просто в Соединенных Штатах не считали, что Россия является каким-то существенным партнером, а в России же, наоборот, думали, что российская позиция была просто чуть ли не ключевой для всей этой борьбы. И вот глубочайший разрыв в понимании, некоторое время его прикрывали общими словами, но сейчас это стало совершенно очевидно, что сотрудничества не было, ну и боюсь, что теперь уже и не будет.
Слушаем вопрос из подмосковного Королева от радиослушателя Валерия Аркадьевича.
Добрый вечер, здравствуйте, спасибо.
Здравствуйте.
Вот на пустом месте, как известно, и ученым особенно, аналитикам, ничего не возникает. Очевидно, проект терроризма международный с его элементами, как террорист, как личность, что это призвание или нет, он тоже возник не на пустом месте. Скажите, пожалуйста, вот в настоящее время ваш институт, он как бы сотрудничая с известной организацией RAND Corporation, изучает истоки этого проекта «Международный терроризм». Спасибо.
Ну, у нас какое-то ограниченное сотрудничество с RAND Corporation существует достаточно давно. Терроризмом мы тоже занимаемся, ну, во всяком случае, возможностями сотрудничества с Соединенными Штатами в области борьбы против терроризма тоже занимаются, у нас целый отдел этим занимается. В общем, потому что проблема это есть. Но другое дело, что действительно разница в трактовках существует, разница в горизонтах существует, разница в том, как привязывается, скажем, борьба против терроризма к более общим внешнеполитическим задачам или задачам в области защиты национальной безопасности. Это все у нас существует, все эти вот различия, разные подходы. Это, конечно, затрудняет порой налаживание сотрудничества. Но я говорю, какое-то ограниченное сотрудничество, безусловно, есть, потому что иногда нам нужна позарез информация, которая имеется на Западе относительно действий возможных террористических, или относительно действий террористических групп, которые могут угрожать нам, и наоборот. Поэтому еще раз говорю, просто рассчитывать на большее, наверное, было немного преждевременно и наивно. Это должно стать частью. Так же, как и, допустим, сейчас, ну, намечаются такие, вот, несмотря на все наши разногласия в области, так сказать, там, кризис на Кавказе, так сказать, там, НАТО, Косово, ну, тем не менее, общий интерес. Вопрос климата. Что-то надо делать, чтобы предотвратить возможное потепление климата. Вопрос энергетической безопасности. Что-то надо делать, чтобы предотвратить действительно дальнейшую дестабилизацию снабжения стран мира энергетическими ресурсами. Вопросы угрозы распространения оружия массового поражения существуют. Понимаете, есть эти вопросы. И по отдельности в некоторых из них имеется достаточно высокий уровень сотрудничества, в других не очень высокий. Но какая-то, так сказать, такая повестка дня, вот там, где наши интересы пересекаются и не противоречат друг другу, она намечается. Вот ее реализация, конечно, будет затруднена, потому что у Соединенных Штатов есть свои приоритеты, свои какие-то особые особенности. Сейчас, когда пройдут выборы и появится новая администрация, у нас есть свои озабоченности, потому что мы думаем больше о своих проблемах, о проблемах, которые существуют в прилежащих странах. Беда просто в том, что мы в строительстве отношений между Россией и США, так на таком стратегическом уровне, так и не ушли за декларацию о стратегическом партнерстве 93-го года. Остались где-то на том этапе и даже в чем-то отошли назад. Вот это вот как-то вопрос, кстати, он не поднимался в последнее время, последние там 7 лет, потому что действительно Путин поддерживал Буша в борьбе против терроризма, у них были хорошие личные отношения, и в этом и это помогало во многом как-то сгладить существующие противоречия, но механизмов почти не осталось совместных, которые могли бы помочь нам в случае кризисной ситуации согласовать свои действия и так далее. Вот это вот беда.
Слушаем вопрос москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер. Сначала, Владимир Алексеевич, разрешите по теме, а потом вопрос немножко не в тему. Можно?
Давайте.
Значит, по теме. Во-первых, что поздравил, то есть принял соболезнования Путин самый первый из всех политиков, это ни о чем не говорит. Потому что, как я представляю, что все политики были просто ошеломлены перед тем, происходившим, что произошло 11 сентября. Это первый момент. Второй момент. У нас большие расхождения с Соединенными Штатами в том, что у них для Соединенных Штатов страны, которые для них являются базой для террористов, для нас считается это неприемлемым. Это второй момент. И третий момент. То, что мы, многие террористы, считали сами, своими силами и своими спецслужбами, выступали очень серьезных и мощных террористов. Это третий, самый важный теперь четвертый, то есть реплика не по теме, а то, что сегодня я просто был ошеломлен, увидев портрет, фотографию, это в продаже уже вышло, Путин, ванфас, и Медведев в профиль.
Виктор Александрович, как вы считаете, предоставила ли Россия тогда 11 сентября максимум своих ресурсов для совместной борьбы с терроризмом вместе с США?
Ну, я не знаю, что такое максимум ресурсов, понимаете. Я не согласен, конечно, со слушателем, он говорит там, ну, подумаешь, первым выразил соболезнования. Я вам скажу, вот в тот момент, когда произошло это нападение, я был в Вене, и у меня там должна была состояться рабочая встреча с целым рядом моих коллег в области одного проекта, в том числе и с американцами. И он не смог прилететь, потому что он должен был лететь из Вашингтона, аэропорты были закрыты и прочее. Единственное, что мы могли сделать, дозвониться до него и сказать, что мы все понимаем, что мы сочувствуем погибшим, что мы, так сказать, разделяем его озабоченность и так далее. Это очень необходимый человеческий жест. При всем при том, что мы вот русские, а не американцы, мы президенты, или мы министры, или мы просто слушатели, мы люди. Вот если мы демонстрируем вот это вот наличие в нас человеческих качеств, соучастия, сочувствия, доброты, это уже хорошо, это уже предрасполагает к какому-то более-менее нормальному ведению отношений между странами, между правительствами и так далее. Вот. А что касается всех остальных, понимаете, использовали мы используем то, что мы могли, потому что тема деликатная. И, конечно, ни одна разведка и ни одна контрразведка не будет раскрывать абсолютно все, что у нее есть, накоплено по каким-то определенным вопросам. Но это вопрос уже такой, кстати, насколько можно делиться с другой стороной, что можно раскрывать, какие сведения, какие данные и прочее. Это вопрос непростой, здесь должны работать специалисты. Хотя со стороны это может казаться, ну вот, знаете, очень мало, кстати, мы им там даем, они нам очень мало дают и прочее, прочее. Но мне кажется, это та область, где иногда сведения в несколько строчек могут означать больше, чем годы какой-то другой работы.
Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, винит во всем американскую сторону.
Никакой антитеррористической коалиции не было, потому что Америка решилась воспользоваться той трагедией, которую она пережила, только в своих личных эгоистических интересах и, по сути дела, плюнула в протянутую Путина в руку дружбы. Американцы возомнили себя хозяевами мира и совершенно не понимают, что им единолично с управлением мира не справиться. Тем не менее, они все крушат на своем пути, как слон способные лавки, и чисто человеческие чувства нашего президента считают какими-то хитрыми, подлыми интригами. Поэтому они отвергли руку дружбы. Россия была безупречна все эти годы. Единственное, что Путин очень медлил в том, чтобы зачистить пятую колонну американских преступников и агентов влияния. До сих пор почему-то медлят. Что-то забывают закрыть многие враждебные голоса, которые спокойно вещают на наш народ, извращая его представление о том, что происходит в мире. И его единственная ошибка заключалась в излишней, ненужной и неуместной любви к демократии, свободе, толерантности, правам человека и либерализму, что я считаю просто вредным для русского человека.
Слушаем вопрос москвича Георгия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я бы посоветовал обратить внимание на два звонка, которые прозвучали совсем недавно. Это Забавто. Это 5 или 3 тысячи человек, застрявшие в аэропортах Air Union, и забастовка водителей в связи с повышением цен на топливо. А не на то шоу, которое организовали американцы в качестве прелюдии для вторжения в Ирак.
Какие вопросы вот о событиях 11 сентября остаются для вас, Виктор Александрович, до сих пор без ответа?
Ну, вы знаете, я не могу, конечно, не удержаться от комментария по поводу Дугина. В принципе, он, конечно, своим, так сказать, таким замшелым мышлением надоел уже всем. Ну, вот, понимаете, еще приглашает, потому что, ну, что человек может сказать, кроме того, что он очередной раз легнул США. Ну, не нравятся ему Штаты, никто же его туда не зовет жить там и прочее. Пусть себе сидит в своем углу медвежьими, процветает. Знаете, потому что нравятся нам Штаты, не нравятся Штаты. Мы обречены жить вместе на одной планете. У нас есть действительно целый ряд совпадающих интересов. Мало того, даже намечаются общие интересы. И задача и американской политики, и нашей политики. Вот сделать так, чтобы эти интересы все-таки у нас стали реализовываться и стали какой-то основой для взаимодействия. А не то, что, кстати, нам не нравится вот то, что они делают, а им не нравится то, что мы делаем, и мы начинаем, кстати, бодаться в очередной раз, тратить миллиардные суммы на какие-то ненужные вооружения и прочее. Здесь, я думаю, какой-то опыт уже накоплен и прочее. Вот что касается 11 сентября. Мне думается, что здесь, вы знаете, в мышлении политиков возобладали спецслужбистские подходы. Ну, ясно, это преступники, террористы. Против них нужно бороться, нужно установить адреса, явки, пароли, так сказать, и мочить. Это явление, это серьезнейшее явление, потому что мир меняется, понимаете. Масса людей остается за бортом перемен. Они встревожены, они по поводу своего будущего, по поводу чем они будут заниматься, насколько это будущее будет для них благоприятным и прочее. И об этом нужно помнить, об этом должны помнить правительство, правители. Парламенты, которые должны заниматься не ерундой какой-то, так сказать, а заниматься действительно вот этими людьми, которые выпадают, так сказать, в процессе перемен и становятся легкой добычей для террористов. Потому что когда люди действительно видят, что их судьбы безразличны, что помощи ниоткуда не дождаться, что остается либо спиваться, так сказать, либо идти, так сказать, под забор как бомж, вот тогда возникает фигура такая, так сказать, загадочная террориста, которая говорит: брат, не волнуйся, мы отомстим. Вот этого допускать нельзя. И борьба должна идти по этой линии. Но этого не произошло. Наоборот, так сказать, все, так сказать, трактовалось вот в рамках такой обычной военно-полицейщины. Из чего не очень много получилось, потому что, еще раз говорю, проблемы такого масштаба, такого характера решаются не военно-полицейскими методами, а совершенно другими способами. Вот мне бы хотелось, и я надеюсь на то, что здесь обе стороны, и мы, американцы, и все остальные заинтересованные, сделают необходимые выводы, потому что нужна какая-то серьезная, осмысленная глобальная стратегия развития, которая бы учитывала нужды людей, миллионов, миллиардов людей, и которая бы дала надежду этим людям на лучшее будущее. Если это мы сделаем, то я думаю, что и основываться ожидать большой опасности от терроризма не надо будет. Это само собой может пройти, как детская болезнь проходит у детей.
Владимир Лысенко, президент Института современной политики, верит в солидарность великих держав.
Все-таки, что касается терроризма, то есть достаточно эффективно работают и российские, и американские спецслужбы, и помогают друг другу. Конечно, еще не все тайны подняты и не все еще до конца распознано. Но я, несмотря на порой оттепели и порой ухудшения ситуации, но в целом, все равно мы за эти годы прошли огромную уже дистанцию. Отношения, хотя США порой бывают и ухудшаются, но в целом все-таки мы движемся в сближение к пониманию, что две самых больших страны способны все-таки держать мирное сосуществование и дальнейшее развитие. И поэтому, хотя конкуренция между ними есть, но я считаю, что это здоровая конкуренция. И полагаю, что уже каких-то катастроф и каких-то военных жутких вещей уже не может быть в ближайшей перспективе. Так что будем надеяться, что Россия и Соединенные Штаты будут поэтапно и дальше двигаться к согласию.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Сергея.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Уважаемые радиослушатели, после визита Николая Саркози в Россию произошло очень странное. Франция проявила свое участие не в том, чтобы погасить конфликт, а в том, чтобы только навести порядок.
Как вы считаете, Виктор Александрович, отдалили ли вот окончательно Москву и Вашингтон последние события на Кавказе?
Вы знаете, они поставили перед каждой стороной проблемы, потому что получилось, как в 1947 году. Мы, так сказать, столкнулись из-за Греции и Турции, а потом все это столкновение вылилось в затяжную холодную войну, на которой последовали огромные жертвы материальные, человеческие и прочее, прочее. Вот мне кажется, в какой-то степени, конечно, события на Кавказе, как бы их ни трактовать и так далее, поставили ту же самую проблему перед обеими сторонами. Конечно, в пылу, полемики, иногда, кстати, под влиянием эмоций, можно сказать, да плевать нам там на американцев, нам самое главное вот действительно спасти какой-то или спасти богатшего, кстати, вот мы будем тогда счастливы и так далее. Есть, конечно, такие политики, есть такие, мы знаем, есть такие публицисты, которые вот ставят вопрос так и очень этим довольны. Я думаю, что это, конечно, заблуждение. Почему? Потому что даже эти проблемы, там, где у нас пока сталкиваются интересы, надо выстраивать какой-то логический ряд и в цепочку. Надо понимать действительно, что на этом жизнь не заканчивается. Закончится вот этот кавказский кризис каким-то образом, там найдут решение Саркози, Медведев, так сказать, там еще раз посидят, может быть, еще раз встретятся, найдут решение. Дальше пойдет жизнь. А что вот мы будем делать через день, через два после завершения? Мы что, начнем смотреть друг на друга воспаленными глазами, полными ненависти? Или мы все-таки поймем, что, так сказать, здесь где-то мы не доработали чего-то такое. Они не прислушались к нашим озабоченностям. Мы до конца, так сказать, не поверили во что-то такое. Вот и получилось так, что вроде бы на пустом месте, а получилось столкновение. Понимаете, это проблема действительно кризисного реагирования, которой мы занимались в институте очень внимательно в годы холодной войны. Потому что тогда цена ошибок и просчетов в кризисном реагировании могла оказаться чрезвычайно высокой. Это была опасность ядерной войны. Сегодня такой опасности нет. Но кризисные ситуации продолжают случаться. Надо действительно найти какой-то алгоритм, чтобы эти ситуации спокойно разряжать, чтобы руководители государств общались между собой, чтобы действительно находили какое-то взаимоприемлемое решение и прочее. Ну, для того, собственно, проблемы и возникают, чтобы поставить перед нами задачи. Можем мы решить проблему? Можем. Что уж такая необычная эта проблема грузинская? Нет, в принципе, она ложится в рамки других стран, других регионов, и вполне можно ее решить, не превращая ее в начало какого-то серьезного противоборства очередного на мировой арене. Это нам не надо, и я думаю, что это и Западу не надо.
Слушаем вопрос из Белгородской области от радиослушателя Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вопрос к гостю. Скажите, пожалуйста, в Лондоне в отношении Литвиненко был совершен акт радиационного терроризма. Как Кремль помог в расследовании этого факта? Только тем, что дал неприкосновенность одному из подозреваемых. То есть всякое сотрудничество в отношении международного терроризма – это очередной миф, которым твердят, что хотят заниматься, мутят голову Западу.
Разочарован ли Запад вот таким сотрудничеством с Россией, как по-вашему, Виктор Александрович?
В чем-то разочарован, конечно, потому что им хотелось по-другому. Понимаете, я в данном случае выступаю как бы сторонний наблюдатель, потому что не могут не знать на Западе, что есть какие-то положения Российской Конституции, которые не позволяют сделать то, чего хочет Запад.
Это элементарно. Нужно спросить специалиста по России, любого, сказать, посмотри, конституция у них, можно или не можно. Он скажет, нет, нельзя. Ну и все. И разговор об этом закончен. Надо договориться о какой-то другой форме юридической взаимопомощи, в том числе и в расследовании этих убийств. А тут получилось немножко такое картинное, так сказать, ах, вы нам Лугового не выдаете, ну все, значит, вы плохие, так сказать, вы там, так сказать, вроде бы сами замараны. Ну и, естественно, в обратную сторону здесь встали в позу. Ах, вот так вот пойдет, значит, тут мы тогда вообще разговаривать не будем. Понимаете, это, еще раз говорю, к сожалению, иногда даже в головах и в умах серьезных политиков, таких солидных, вдруг какие-то появляются такие немного подростковые эмоции, понимаете, которые начинают определять их поступки. Вот это тоже ни к чему, потому что есть эксперты на обеих сторонах, можно послушать их, можно им дать возможность встретиться. Всегда можно найти очень разумное, грамотное решение практически для любой ситуации, не превращая ее в источник конфликта.
Федор Шелов-Ковидяев, бывший первый заместитель министра иностранных дел России, не считает, что опыт сотрудничества прошел даром.
Россия и Соединенные Штаты использовали, конечно, шанс для борьбы с терроризмом совместно. Другое дело, что не смогли стать ни друзьями, ни союзниками настоящими. Вот это вот плохо. А так, ну, есть же программы, которые мы осуществляем. Службы координируются, полицейские службы, политический диалог идет. Мы помогаем НАТО бороться с терроризмом в Афганистане. То есть какие-то действия предпринимаются. Другое дело, что само по себе сотрудничество вот не налаживается за пределами таких узких рамок. Сейчас именно в момент избирательной кампании в Соединенных Штатах нам нужно было бы сказать следующее, что если мы врозь действуем, Россия и Соединенные Штаты, то все время получается какая-то ерунда. То бомбежки Белграда и признание Косово, то бомбежки на Кавказе и признание Абхазии и Южной Осетии. Именно поэтому мы должны быть вместе. Именно поэтому мы должны быть друзьями и союзниками. И мы и хотим, и готовы быть такими друзьями и союзниками.
Как, по вашим сведениям, Виктор Александрович, велики ли сейчас антироссийские настроения в современном американском обществе?
Да, очень весьма сильные, понимаете. Поэтому оба претендента на пост президента уже отметились по этому поводу, и тот и другой выступили с определенными антироссийскими заявлениями. Понимаете, это дань моде, еще раз можно понять, они борются за голоса избирателей. Сейчас на данном этапе Россию представляют как такой источник, так сказать, опасности, источник зла. И тут никто из них не может рискнуть и сказать, да нет, бросьте, оставьте, в конце концов, Россия неплохая страна. Хотя, посмотрите, Конгресс, как ни странно, вдруг сказал, что погодите, ну что вы, так сказать, уж покатили, ведь в конце концов русские в чем-то правы. Вдруг там нашлись люди, которые вот в условиях такой, я бы сказал, антироссийской, не вакханалии, но антироссийской такой истерии, так сказать, вдруг сказали, перестаньте. Правильно, я здесь согласен, вот то, что Шелов-Ковидяев говорит, понимаете, конечно, случилась беда. Вот мы в какое-то одночасье, в 92-93 году зафиксировали, мы больше не враги, но дальше практически не пошли. А кто же мы? Ну, партнеры. Значит, где-то сотрудничаем, где-то соперничаем, так сказать, где-то мы друг другу помогаем, а где-то, наоборот, мешаем и прочее. И вот это вот движение почти застопорилось. Это скверно. Это скверно для нас, это скверно для Штатов, это скверно для всего остального мира, потому что речь идет об отношениях двух крупных держав, двух ядерных сверхдержав. Они должны каким-то образом отработать свои взаимоотношения и превратить их, перестать превращать их в источник опасности и, наоборот, превратить их, может быть, в источник стабильности и предсказуемости. Вот эта задача стоит. Вот в этом плане, вот несмотря на антироссийское настроение, у нас, кстати, тоже сейчас доминирует и господствует во все антиамериканские настроения, о чем сказал господин Дугин. Вот несмотря на все на это, понимаете, это будет тест такой для руководителей и Кремля, и Белого дома, нового руководителя. Вот они смогут понять, что надо это все дело заканчивать, надо переходить к каким-то более серьезным формам взаимодействия и к решению, совместному решению серьезных проблем, которые начинают возникать на горизонте. А если это случится так, ну что ж, значит, кстати, пойдет движение дальше по пути формирования какого-то квазисоюза или хотя бы системы взаимодействия между Россией и США, то, что давно должно было бы наступить. Но если нет, значит, не получится. Придется еще, может быть, ждать.
Зато Сенат сегодня единогласно проголосовал за размещение элементов противоракетной обороны в одной из сопредельных с Россией стран. Как вы считаете, можно ли считать это антироссийской акцией?
Ну, почему? По-моему, наш министр иностранных дел съездил в Польшу и очень даже, так сказать, сдержанно по этому поводу сказал. Понимаете, потому что что значит антироссийская? Акция, понятно, предназначена как раз против возможных террористических пусков. От этого никто не гарантирован. Если в силу каких-то случайностей или действий террористы в Афганистане или, так сказать, еще там где-либо заполучат ракетно-ядерное оружие, это будет в равной степени грозить и Европе, и нам. И здесь нужно находить пути взаимодействия. Другое дело, что про администрация Буша весь этот вопрос повела таким образом, что вот мы решили, мы уже все расписали, мы будем делать, ну, если вы хотите, там, мол, присоединяйтесь к нам и так далее. Нет. Дело даже не в самолюбии, вот, что они нас ущемляют, а в том, что если создавать такую совместную структуру по обеспечению противоракетной обороны северного полушария и, в первую очередь, северной части евразиатского континента, это должно быть нечто совместное, где наши офицеры и наши военные будут не зрителями, которых будут допускать, так сказать, смотреть там, что мастера делают, а будут полноправными участниками, и решение будет приниматься совместным командованием. Вот, так сказать, какое идеальное решение было бы. И я надеюсь, что это можно будет достичь этого. Ну, а пока, между делом, пока время так уходит, конечно, американцы, кстати, продолжают делать то, что они уже начали делать несколько лет назад, создавать свою систему, в том числе и третий позиционный район, а также оборону североамериканского полушария, оборону Тихоокеанского региона, так сказать, продолжают делать вот это вот.
Большое вам спасибо. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У нас на прямой телефонной связи был замдиректора Института США и Канады Российской Академии Наук Виктор Кременюк. По микрофону работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Александр Аркадьев и Марк Штильман.
Жалели туда не с политикой?
Я не жалею то, что мы открыли свои перестройки. Это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.